Как-то Александр Исаевич Солженицын, видимо, размышляя над тем, что произошло в нашей родной стране 100 лет тому назад, написал работу, которая стала очень значимой в исторической науке, «Размышления о февральской революции 1917 года». В этой своей статье он разбирает очень много подробных событий, мелких событий и больших событий, характеризует многих лиц, которые были участниками, так сказать, этого факта, этого события, и дает соответствующие характеристики. Некоторые характеристики очень интересны. Вот, в частности, обращает на себя внимание его слова, когда он называет эту революцию февральскую революцию, не октябрьскую, а еще февральскую революцию, называет хаосом с невидимым стержнем. Скажу вам название очень симптоматичное. Все историки, которые пытаются понять, как произошло и что произошло, в результате главной каких причин, в общем, в конечном счете разводят руками. В чем причина? Оказывается, все те факторы, которые обычно называют в исследованиях, и их перечисляют, их немало, очень много, но, тем не менее, все, оказывается, они недостаточно были для того, чтобы произошло то, что поражает. А что произошло? Произошло действительно событие странное. 300 лет династии Романовых, 500 лет существования царской власти в России. И вдруг один, два, три дня, и не стало царства, и не стало государства, и не стало рабочего класса, и не стало ничего. Все рассыпалось. Василий Васильевич Розанов, очень известный наш религиозный философ и мыслитель, публицист, очень крупный и такой талантливый, да, ничего не стало во мгновение ока. Как это могло быть? Если мы обратим внимание к каким-то серьезным потрясениям в любых других государствах, мы можем найти самые серьезные основательные причины для того, чтобы увидеть, почему это случилось здесь. Разводит руками. Надеюсь, что все, конечно, понимаем, какой крупный и не только писатель и талант, но и исследователь Солженицын, чтобы действительно сказать, как такое хаос с невидимым стержнем. С невидимым. Что за невидимка произошла? Ну, почему, что это уже хаос? Это понятно, потому что вся в абсолютной монархии, которой была Россия, все завязано на царе, на императоре. Он источник, в конечном счете, законов. Без его подписи ничего не решается. И поэтому свержение, то есть нет, отдача, добровольная отдача власти без насилий, без пыток. Вдруг отдача. И сразу узел развязался, и все рассыпалось. Армия без присяги, законы фактически стали нелегитимными, народ буквально в смятении, все бурлит, все кипит, все кипит. Партии между собою не знаю, что только делают, дипломатические, публицистические и прочие сражения. Вам в три дня и России нет. Что случилось? Действительно, что случилось? Еще раз повторяю, что крупнейшие историки, исследователи этого события все говорят, не было никаких достаточных, что ли, оснований, не было условий, чтобы какая-либо партия могла захватить в это время власть. Власть захватила не та партия, которая была подготовлена, как иногда в наших учебниках пишут это. Нет. а захватили те, кто увидели, что все пало и власти нет, и тогда захватили эту власть. Не они ее свергли, не они взяли ее силы, а именно взяли то, что опустело. А святое место пусто не бывает. Это, так сказать, известная истина, как в законе физическом, кто помнит Торричеллио пустоту, то же самое и в законе политическом, социальном, нравственном, духовном. И в духовном законе, помните притчу Христа о том, как нечистый дух, выйдя из человека, бродил по пустынным местам и, не найдя себе покоя, решил возвратиться в эту душу и нашел ее пустой, но выметенной, то есть пустой. И, найдя ее пустой, пошел, взял с собой 7 злейших духов, злейших себя, и поселился в этой душе, и последнее стало горше, хуже первого. Как замечательно! Эта притча подходит к событию, столетие которого мы сейчас отмечаем. Действительно, наша власть оказалась без власти, пусто. И действительно вошли. Кто? Действительно, такие духи вошли, такие изверги, что это ужас один. Буквально, если мы возьмем это 17-й год, буквально через год, осенью 1918 года, официально был объявлен красный террор. Слышите? И начались миллионы смертей, а затем и десятки миллионов. Причем каких? Каких? Ведь не просто же расстреливали, и это было бы ужасно. Только вспомните, что творилось с нашими деревнями, я начинаю с крестьян. Когда их буквально чуть-чуть домик получше, да вдруг 2 лошади или 3 коровы хватают на поезда. Это случилось потом, помните, что это было? Да. В Казахстан среди степей выбрасывают и умирают. Дети на глазах родителей, родители на глазах детей, и это продолжалось несколько десятков лет. Вообще, такой трагедии никогда еще не было ни в одном государстве. Даже так называемая Великая Французская революция, и та по своим масштабам, конечно, никак не может сравниться с российской революцией. Конечно, никак. Не может. Хотя жестокости там были те же самые. Один и тот же почерк. Что французская революция, что французская коммуна, что октябрьская революция. Один и тот же. Как говорят, по почерку можно узнать. Да. Кто был, кто что сделал. Одно и то же. Вот об этих вещах я вам скажу о том, кто это сделал, как это сделал, какие неожиданности произошли. Об этом пишут. Но, повторяю опять, пишут и... А как же случилось-то? Вдруг, сразу, в 2-3 дня, 2-3 дня, как пишет Василий Васильевич Бросов, ну, это просто он так говорит, да, все же, так и случилось. Уже 3 марта все, государь подписал отречение, несмотря на решение собора 1613 года, когда династия Романовых пришла к власти. Там было написано черным по белому, если кто нарушит, и начинается, государь ли, патриарх ли, бояре ли, все, да будет анафема. Он отрекся от себя, отрекся из-за сына. Тоже небывалое событие. отрекся в пользу Михаила, родного брата, кстати, масона, который очень скоро, в тот же день, прислал ответ, что он не принимает царство. И все развалилось. Все. Какая же причина? Историки пишут, много называют имен, много называют имен. То Распутин, то царица немка, шпион, так говорят, то Керенский, этот масон, то Ленин. Фигур много называют, и в то же время все недоумевают, как же тем не менее могло произойти. Держава, которая была самая могущественная в то время в мире, Александр III ее поднял. Перед Россией все преклонялись. Она кормила пшеницей всю Европу. Что вы, могущественнейшее государство, и вдруг в три дня. Каковы причины? Не удивляюсь, что все эти светские историки, и не только светские, но, скажу вам, даже и по внешней принадлежности историки церковные, все пытаются и перечисляют одни и те же причины. И шпионы, и диверсанты, и заговоры, и чего только нет, и предатели, все что угодно. И в то же время верят недостаточно, не хватает. Еще бы, потому что коренная причина, источник всего, увы, был действительно невидим для людей, которые никак не хотят видеть, которые не знают и потому и не могут даже понять того, что все наше бытие, наше человеческое, возьмем, бытие, оно стоит, существует не просто так. Это не какой-то хаос, а существует закономерно. И эти закономерности столь же неподвижны, столь же тверды, столь же незыблемы, как и любые другие. Какие-то закономерности. Для того, чтобы понять, просто назову самой краткой хотя бы характеристикой. Посмотрите на законы материального мира. Посмотрите, наука открывает как закон за законом. Законы микромира, особенно всех поразили, когда открыли этот мир ядерных взаимодействий. Макромира, в котором мы живем. Мегамира. Это я говорю только о материальных законах. А когда коснулись жизни, законов биологических, ахнули, Боже мой, здесь оказывается такая же бездна сложности и потрясающей согласованности всех элементов, благодаря которому существует жизнь. Потрясающе! Помню, как-то на рождественских чтениях выступала однажды академик Бехтерева, которая являлась, она сейчас скончалась, она была директором Института мозга. Кстати, ее отец, по-моему, был атеист. Сама она очень долгое время была атеистом. Тут что она сказала? Существование такого органа, как мозг, невозможно себе представить без принятия существования высшего интеллекта, который только мог быть причиной нашего этого потрясающего по сложности и закономерности органа. Она пришла к вере, она стала христианкой. И то, что она говорила, это говорило большое число ученых, кстати. Очень многие ученые говорили об этом. Очень многие приходили именно к этому. В самом богословии, например, в апологетике, существует так называемое телеологическое доказательство бытия Божия. Правда, лучше бы сказать не доказательство, а аргумент. Но суть не в этом. Суть в том, что, глядя на устройство нашего мира, на те потрясающие сложности, закономерности, согласованности, которые только мы наблюдаем, изучая этот мир, мы действительно разводим руками и говорим: «Как? Это же невозможно!» Но это есть. И потому многие ученые, углубляясь, приходили именно к такому выводу, к существованию этого высшего разума. Я пока сказал о материальном мире, биологическом мире. А ведь следующий есть более высокий уровень – психический. Это не биология, это совсем другое. Мы видим определенный уровень развития, пусть незначительный, не такой, как у человека, у животных, но у людей, о, психика, Боже мой! Тут целое море, комплекс невероятнейший всяких состояний, которые, оказывается, тоже закономерны, тоже не случайны, тоже, оказывается, целая наука. Боже мой, теперь только и знают, к психологам обращаются, психологов назначают. Но есть еще выше уровень. Есть нравственный уровень. Да, это совсем другое. Это совсем другое. Например, вся наша природа противится смерти. Конечно. Вся наша психика. Ну вот вдруг человек встает перед реальностью. Реальностью нравственной. Или я умру, или погибнут из-за меня тысячи, и он умирает добровольно. Ну, идет на смерть. Ну, мы таких примеров в истории сколько угодно мы находим, называем героями, преклоняемся действительно перед их мужеством, понимаем, что действительно нет выше любви, как отдать жизнь свою за друга, за другого человека. Да, нравственный уровень действительно высок. И ему подчинены, вы обратите внимание, этому нравственному уровню подчинены и законы психологии, и законы биологии. Они, замолчите, мы встаем перед законом совести, все, молчите, и они молчат. Человек идет на смерть. Но, оказывается, и этим не оканчивается иерархия или структура, иерархия структуры нашего человеческого бытия. Есть еще один уровень духовный. И вот об этом уровне практически почти никто не говорит. Или говорят так: духовно-нравственное. Подразумевая, здесь это что-то одно и то же, что-то такое тождественное. Или же духовностью называют такие вещи, которые читаешь и недоумеваешь. Образование, например, эрудиция. Ну, верно, да, да. У кошки, у собаки не может быть такой эрудиции, это верно. Я помню такой исторический случай, когда Чарльз Дарвин написал свою работу «Происхождение». Не происхождение, а так, ну, вы помните видов, в общем, ну, понятно, да, о чем, в общем, речь была о происхождении человека, так, и он писал, что в конечном счете, да, ну, в какой степени утверждал, в какой-то степени, и пытался обосновывать, что человек – это закономерное явление развития живого существа и, в частности, предшествующих форм. То один из его лучших друзей, по-моему, Оллис, кажется, прислал ему записку. Записка, которая фактически буквально потрясла Дарвина. Записка была очень короткой. На этом листочке бумаги было написано вопрос: а зачем обезьяне ум философа? Обезьяна стопроцентным образом приспособлена к окружающей среде. Ей достаточно бананов и не знаю чем, и всякой всячины, которым она питается. И живет тысячи лет припеваючи. Причем не просто, а она в некотором смысле куда совершеннее человека. Она может себе спокойно на громадной там высоте прыгать с ветки на ветку там, держась одной рукой, и не боится высоты ничего, а человека поставь на край только на каком-то этаже, и он упадет. От чего? От мысли. Видите, зачем человеку, обезьяне, ум философа? Это прямо укол в самую суть теории Дарвина. Человек ничего не приобрел в смысле жизнеобеспеченности, лучшей приспособленности к среде и так далее. Обезьяна великолепно была приспособлена и до сих пор остается. Зачем природе надо было это делать? Да и потом, что это такое природа? Кто это? Что это? Дарвин был потрясен. Его ответ был замечательный в определенном смысле. Он написал: «Нет». Что нет? Как нет? Почему нет? Но ответа нет. Конечно же. Так вот, это, между прочим, в данном случае мысль такова, что человек имеет, видите, многоступенчатую пирамиду. Материальную, биологическую, психическую, нравственную. И если предыдущие ступени, особенно первые три, характеризуют и низшие формы жизни, то уже нравственные и тем более духовные присущи человеку, духовные только человеку. Только что это такое? Что это такое, вот эта духовная форма существования? О чем идет речь? Сейчас поговорим, но еще раз хочу обратить внимание. Еще раз подчеркнуть просто. Посмотрите, насколько превосходит биологический уровень, материальный. Да, в биологии та же материя. Все, конечно, существует. Еще бы. Насколько психический уровень выше биологического. Кстати, ну вот пример. Поделюсь почти своим духовным опытом. Вы же знаете, как я отношусь к тем, которые делятся своим духовным опытом. Да, преклоняются передо мной. Ну, в данном случае, почти своим, но не духовным. Во время войны вдруг объявили, приближаются немецкие самолеты. Надо бежать. И моя хрупкая, маленькая мамочка схватила в этом состоянии какой-то там гардероб или что-то тяжеленнейшее, и почему-то выволокла его на улицу. После этого пришлось приглашать несколько мужчин, чтобы затащить это. Вы видите, насколько психический уровень превосходит биологический? Ну что вы, биологически подчинен, конечно же. Посмотрите, в ярости что делает человек подчас? Делает то, что никогда он в здравом состоянии не сможет, просто физически не сможет сделать. Нравственные, мы уже говорили, и тем более даже, что вы, совесть, ой, тут нет. Тут уже человек готов, готов искупить какую-нибудь нравственную вину, готов не знаю на что пойти, не смотрит на свое здоровье, не на свои эмоции, лишь бы избавиться от тех нравственных страданий, которые приносит ему испачканная совесть. А вот есть еще более высокий уровень. Но хочу сказать, видите, как все подчинены. Есть, оказывается, более еще высокий уровень духовный, которому подчинен даже и нравственный. даже и нравственные. Но придется, видимо, привести какие-то примеры для того, чтобы показать, в чем тут дело. Все знают такую деревню под названием Москва, правда? Потому что столица Сергиева Посада, я надеюсь, никто не сомневается. Да? И вот там, в деревне, там большие дома, много улиц, говорят, ой, мне как-то называют, я говорю, не нужно называть, я не знаю. И там есть храм Василия Блаженного, называется. Правда, хотя главный престол не в честь его. Но я просто его вспоминаю. Его называли еще Василий Голый. Скажите, голиком ходить – это как, нравственно?
Ужас какой, что за безобразие! Да сейчас арестуют тут же. Попробуйте кто-нибудь. Нет, не надо пробовать.
Или взять и камнями, например, кидаться. Начинает кидаться тут храм, все верующие. А вот начинает камнями кидаться в этот храм.
Это что за хулиганство? Что за безобразие?
Можно бы привести много примеров. Поступки, кажется, ну никак не укладываются в рамки нравственности. А что, в чем дело? Что такое нравственность? Нравственность – это характер все-таки внешних поступков, внешнего поведения человека, внешнего, который все видят или могут увидеть, которые связаны с традицией, с культурой, с законами данного народа, данного общественного уклада жизни. То есть все это видно. Вот что такое нравственно. И мы называем нравственным человеком того, кто действительно не нарушает этих норм общественной жизни. Все понятно. Он никого не убивает, не грабит, не ворует, не нарушает законов. Нравственный человек. Не хулиганит. Не оскорбляет, это нравственный человек. Все. А когда мы говорим о духовной стороне, это как раз невидимая или почти невидимая, или маловидимая сторона жизни человека, собственно, фактически которой он и живет. Ведь внутри человека и радость, и горе, внутри человека и любовь, и ненависть, внутри человека и зависть, и благожелательство, и этого подчас может никто и не видеть. Нравственно хорош, а внутри что? А что внутри? Вот эта внутренняя жизнь человека – она называется духовной жизнью, внутренней, то есть духовной жизнью человека. Что она из себя представляет?
Эта жизнь связана с еще одним уровнем законов по сравнению с теми, которые мы видели во всех предыдущих уровнях.
Оказывается, также есть законы духовной жизни, законы, по которым вот эти состояния, внутренние состояния у нас или развиваются, или приглушаются. Состояния эти могут быть как положительными, так и отрицательными. И те, и другие. Мы часто думаем, что все это происходит спонтанно, неизвестно как, случайно. Вдруг случайно не взлюбил какого-то человека. Он ему ничего не сделал худого. Не любит его и все. И не только не любит, еще начинает что делать. Или наоборот. Вот эти вот состояния души, о которых я сказал, ну, например, отрицательные состояния – это и зависть, лицемерие, тщеславие, нелюбви, вражды – это духовный мир человека, так же, как и положительные вещи, понуждение себя к добру, к любви к человеку,
проявление милосердия, благожелательства – это все внутри человека, который может выражаться вовне, а может быть даже скрытым в душе человека. Более того, если мы обратимся к Евангелию, то Христос, указывая на связь вот этой духовной стороны нашей, с нравственной, даже говорит так: «Пусть левая рука твоя не знает, даже рука твоя левая, что делает правая». Какой хороший образ! Не показывай ничего. Как только ты начинаешь показывать свою добродетель, ты нарушаешь один из духовных законов. Духовный закон нарушаешь. А что такое нарушение законов? Природных, слышите? Юридических нам всем понятно. А духовных законов что такое нарушение? То же, что нарушение хотя бы закона материального мира. Ясно, что мы не можем долго жить или находиться даже в какой-нибудь натопленной, не знаю, до скольких градусов бане. Ну, конечно, нельзя. Или, например, на лютом морозе раздетому человеку. Он погибнет. Человек страдает, когда попадает в условия, не соответствующие нормам его существования. От физического мы понимаем. О, это мы хорошо понимаем. Насколько близоруки, когда касается вопроса духовный, что человек, если ты ненавидишь кого-то другого, знай, ты кинжал вонзаешь в свое сердце. Кинжал. Какова, интересно, как действует духовные законы. Физические сразу. Сел на раскаленную сковородку, подскочил тут же. В костре сидеть никто не будет. Реакции моментальные. Духовные законы характеризуются совсем другим моментом. Духовные законы никогда не связывают того, что именуется свободой человеческой воли. Я могу воровать, пользуясь случаем, кто не видит, могу очень искусно это сделать, никто не видит, никто. Я ворую. Духовный закон говорит: не делай этого, не делай. Ты нарушаешь самую сердцевину человеческой жизни, самую вершину. То, что в преимущественной степени характеризует человека, это именно духовное состояние человека. Не делай этого. Ты себя губишь. Чем являются заповеди Божьи для человека? Чем? Если обычные, нарушения обычных законов, что порождает? Какие следствия? Юридические законы мы знаем, там штрафы, тюрьмы и так далее. Физических законов тоже знаем, калечим себя, нельзя с пятого этажа прыгать. Духовные законы, там сразу очевидные наказания. Духовные законы, еще раз повторяю, это очень важная характеристика, их особенность. Нет никакой моментальной реакции. Подумал дурно, и вот тебе по макушке. Ничего подобного. Ты свободен, но знай, то, что, в частности, религия, христианство называет грехом, это есть не что иное, нарушение самых фундаментальных законов человеческой жизни, законов, которые определяют, почему я об этом так долго говорю, от нарушения или исполнения которых законов зависит функционирование всех прочих законов – и нравственного, и психического, и прочих. Все они подчинены этой высшей точке, находящейся в человеке. Дух – вот вершина человеческого существования. И в этом, если хотите, в этом мы видим образ чего? Как Бог является источником всего существующего, всего творчества, которое имеет место, так и в человеке именно это духовное начало является источником, порождающим соответствующие следствия во всех прочих сферах жизни. Могу сказать такое. Это важнейшее положение, какого порядка? Философского? Ну, пожалуйста. Психологического? Ну, если нравится. Нет, духовного, которое именно определяет все бытие человека. Так вот, о чем приходится говорить? Что вот этот закон, а законы духовные, именно они реально существуют, законы. Хочу сказать. Духовная жизнь – это не хаос какой-то в нашей душе. Все, что возникает в нас, и злоба, и любовь, и прочие вещи – это не случайности. Они порождаются чем в конечном счете? Отношением нашей свободы к добру или злу. Нашим внутренним отношением к добру и злу. Я знаю, я могу рассказать сейчас о соседе или о соседке какие-нибудь пакости, которые на самом деле есть. А так подумай, а если обо мне так тоже? Ой, пожалуй, не буду. Когда меня не буду, а в отношении к чему, почему ты рассказываешь? Духовные законы – это законы, а не беспорядочные какие-то явления в нашей душе, в нашей духовной жизни. И еще раз повторяю, что чрезвычайно важно, что они являются источником, определяющим действие всех прочих законов в нашей человеческой жизни, как индивидуальной, так и общественной. Одним из этих законов, который можно выразить в очень краткой форме, но который является действительно незыблемым законом. Дух, духовное состояние человека определяет все формы его жизни, воздействует на все формы его жизни и на нравственность. Долго человек, наверное, не может злобу в себе скрывать. Обязательно что-нибудь сделает. Обязательно начнет. Но не только. Это расстраивает его психику. Конечно. Это, в конце концов, расстраивает и его тело. Еще бы врачи так и говорят. Слушайте, воздержитесь, постарайтесь, да, не злиться, не ссориться. У вас, может быть, инфаркт, сосудик лопнет. Что вы тогда будете делать? Все определяет. Нужно продолжить дальше. С религиозной точки зрения, сами природные даже процессы, которые окружают человеческую жизнь, находятся в зависимости от этого фундаментального закона. Дух, духовное состояние, определяет все направления, все формы его жизни. Кстати, в этом никто никогда не сомневался. Ни христианские народы, ни даже дохристианские народы. Все знали, когда начинаются какие-то бедствия, например, страшные болезни, эпидемии, войны или даже землетрясения, или там бездождие, или напротив что-нибудь там напротив заливает водой. Все знали, оскорбили богов. Все знали. Христианство же прямо говорит, да, все связано, взаимосвязано, причем безусловно это связано. И нельзя к духовной стороне своей жизни относиться как к чему-то случайному, несущественному, элементарному. Удивительное дело, это самое главное, что есть в человеке, это то все главное, что определяет всю нашу жизнь, человеческую жизнь, это главное не находим в научных исследованиях. Не находим нигде в анализе происходящих политических событий, в анализе происходящих каких-то революций, войн и прочих вещей. Нигде нет. Всюду ищем, кто сделал, кто виноват, где там что такое.
Я, например, всегда говорю, я никогда не виноват. Всегда виновата она, прежде всего, конечно. Потом он, может быть, они, и кто угодно, но не я. И всегда ищут, кто виноват.
Вы обратите внимание, это тоже о многом говорит. Мы никогда на себя не обращаем внимания. Не приходит даже в голову такая мысль о том, что мое духовное состояние, оно разве ничто в нашей жизни? Иван Васильевич Киреевский, замечательный философ XIX века, славянофил, как-то писал: «Каждая нравственная победа в тайне одной христианской души есть уже духовное торжество для всего мира». Высказана просто мысль чрезвычайной важности. Да чего ж хороши наши русские сказки? Помните одну из них? Вырастил дед репку, которую сам вытащить не может. Детка за репку – ничего не получается. Бабка за детку – не вытащили. Да, дочка за бабку, внучка за дочку, жучка за внучку, кошка за жучку – никак вытащить не могут. И что же дальше? Мышка за кошку, и вытащили репку. Поразительная сказка какая! Да чего замечательно! Она выражает один из законов нашей человеческой жизни. Мы – это сокровенное духовное состояние нашей жизни, которое мы совсем и не замечаем. Ну, такая-то мелочь. А оказывается, что оно значит в человеческой жизни? Это незаметное оказывается самым действующим, как Киреевский хорошо сказал, является духовным торжеством для всего мира одна победа, совершаемая внутри человека. Взял, не расскажу никому, что этот наделал. Не расскажу не потому, это речь идет не о преступлении, а какая-нибудь гадость, знаете ли, кто их не делает. Я увидел. Рассказать, не рассказать. И начинается. Ай, ай, как интересно. Знаешь, слыхал? Этот такой. Нет, не буду. Вот она, нравственная победа. Это пример. Почему об этом говорю? По той причине, что когда вот сейчас мы вспоминаем события, ужасные события столетней давности, сейчас февраль, через некоторое время будет октябрь. Будем читать, слышать, смотреть о тех ужасах, которые наступили, что только творилось, когда миллионы и миллионы и десятки миллионов просто уничтожались. Шел геноцид настоящий. Да, мы можем, конечно, обратить внимание и понять, значит, кто же это был у власти, кто мог приносить такие гекатомбы и какому Богу? Но сомнений нет, конечно, какому Богу. Ясно, дьявол. Ясно, что власть была захвачена сатанистами. Не в переносном смысле, а в прямом смысле. Потому что те уничтожения, о которых мы читаем, характер тех испытаний, мучений, страданий, характер того садизма, с которым происходило это уничтожение народа. Он просто превосходит человеческое воображение. Вот это как раз и называется сатанизмом. Но сатанизм называется не просто только потому, что так делают, а надо же понимать, нужно посмотреть, а источник какой? Кто может такое делать? Надо вот на что смотреть. Значит, тот, кто сам уже находится в таком духовном состоянии, и кто почти без сомнения, по крайней мере, в большинстве случаев, по крайней мере, руководство ясно были, принадлежали к сатанизму. Хотите назвать религией? Ну, если наоборот, пожалуйста. Что религия – это связь с Богом. Здесь протест против всего святого, против самого Бога. Вот кто творил это. Как и почему? Что? Дьявол всесилен, оказывается, да? Его люди захватили власть и могут уже делать все, что угодно? Да? Какая глупость! Вот как и важно здесь и понять, каким же образом вдруг случилось это. Игумен Никон Воробьев говорил так, он же сам был очевидцем всех этих событий, говорил так, как будто сам ад выплеснул на землю. Вот что происходило. Почему же вдруг это случилось? Почему вдруг такой разгул сатанизма произошел на нашей православной Руси, над нашим православным народом? Что? Как? Как понять? Православие – государственная религия. Всюду храмы, сотни, тысячи храмов, монастырей, духовные школы, священство, монашество. На каждом перепутье стоят и поклонные кресты, и часовни. Вспоминается один случай, который нередко приходится приводить. Как в Византии однажды случился очередной переворот государственный, и там власть захватил один чрезвычайно жестокий просто военачальник, бессердечный. И он творил тоже ужасы, буквально ужасы, причем публичные ужасы, когда предавал казни самого императора, его детей и так далее. Один монах в ужасе от этого молился: «Господи, за что наш православный народ за что так страдает? Что такое, что за дьявол оказался во главе нашей православной империи?» Видимо, этот пустынник был святым человеком. Да уже хотя бы потому, что, когда это описывают, говорят, всю ночь он молился. Потому что это было не просто понуждение к молитве, оно не мог не молиться, наблюдая эти ужасы. И под утро ему был голос. Голос, который привел его в недоумение. Действительно поразительный голос. Ответ ему: «Искал худшего, но не нашел». Монах упал на землю. Он был потрясен. Он говорил: «За что наш христианский православный народ, а здесь искал худшего, чем этот зверь?» И понял, Что он понял? «Прости меня, Господи! Я смотрел на эти золотые купола, я смотрел на это множество церквей и храмов, на множество священства и монашества, на весь этот блеск православия, и совсем не посмотрел и не видел, а что происходит в этих душах человеческих в это время». На это я не посмотрел, да и не мог я посмотреть по слепоте своей. А там что? А там? А оказывается, на всем этом блестящем внешнем уровне, оказывается, эти православные люди во многом жили как самые отъявленные язычники. Язычники. Христианского-то в душах человеческих было очень мало. Обряды-то все исполняли, в храм-то все ходили, на исповедь подходили, отчет о проделанных грехах делали, причащались. И о чем жили? А жили чем? Даже и нравственно, в общем-то, были, может, ничего. Не убивали, может быть, не грабили. А все страсти, которые внутри души человеческой, где были? Получали свободу.
Вы, может быть, помните библейскую историю, когда Аврааму явилось три ангела и сказали ему, что они пришли уничтожить Содом и Гоморру. Адам, конечно, был потрясен. Это же ужасно. Пять городов даже там, мы называем только два, их было пять целых. Так? И начал умолять старший них: «Господин, ну если там 50 праведников, ты, может, не уничтожишь?» Говорит: «Нет, не уничтожу». А 45? И начинается это восточная типичная такая. 45, 40, 35, 30. А если 10, господин, не уничтожишь? Тот ответил: «Не уничтожу». И отошел. Разговор прекратил. Есть мера.
Мера. Как говорят, человек израненный, например, обгоревший, и на грани, как будет жив или нет, есть какая-то мера. Перешла грань, и все, человек погибнет, не выносит. Так здесь не нашлось в этих городах 10 праведников, как мы помним, и они были уничтожены. Говорят, что на дне Мертвого моря там нашли действительно оплавленные буквально остатки каких-то, может быть, даже строений. К чему это приходится говорить? Какая же причина была той трагедии, которая произошла у нас в России в 17-м году? Началась, вернее, она. Началась это даже раньше, но в 17-м уже начался ужас. А затем продолжалось десятки лет. Продолжался этот ужас. Это избиение. Это кровь и насилие. Какие же причины? С христианской точки зрения мы можем дать только даже... Ну, ясно, что было какое-то нарушение духовных законов нашим народом. В нашей церкви, значит, что-то такое было. Ясно же, потому что она носитель по идее, по своей, носитель духовности. То есть, что значит она? То есть, народ, который составляет, да, духовенство, монашество, миряне. Вот кто они. Неужели такое было состояние? что нас постигло такое. Давайте посмотрим кое на что. К сожалению, в наших исторических исследованиях не говорят об этом. Мельком что-то, но, к сожалению, на самое главное не обращаем внимания, а должно сказать, народ, не осознавший причин бывших своих бедствий, не избежит будущих. И мы сейчас об этом рассуждаем не просто для того, чтобы вспомнить, узнать, почему произошло, и все. Совсем нет. Еще раз повторяю, народ, не осознавший причин своих бедствий, не избежит будущих. Значит, нам чрезвычайно важно знать, что же случилось и почему. Я сейчас буду зачитывать кое-что для того, чтобы мы могли действительно иметь уже представление вполне определенное о том, в каком состоянии уже находился наш народ и наша церковь. Почему подошло наконец к этому? Оказывается, уже давно началось. Тот же Кириевский писал, это замечательный исследователь, очень объективный исследователь, обращаю ваше внимание, причем учеником был преподобного Макария Оптинского, у которого не было никакого негативизма, знаете ли, какой-то критики, суперкритики, ну что вы! Фактически это был один из святых мирян XIX века, и он уже называет. В XVI веке видим, что уважение к форме христианской жизни преобладает над уважением духа. В монастырях, сохранивших наружное благолепие, замечается упадок и строгость жизни. Оттуда появился, пишет он, Иван Грозный. Оттуда раскол XVII века, который до сих пор существует, вы знаете, старобрячество. Оттуда стремление к формам чужим и чуждому духу. Это он говорит о стремлении к Европе, европейской культуре, европейским началом жизни, европейским, если хотите, даже религиозным каким-то верованием. Интересно. То, что он писал, это совсем не единичный голос. Он просто указывает на историю, что уже начало XVI века. Верно, верно. Кстати, в самом начале XVI века уже история отмечает, как в самом начале, на первых соборах даже, 1503-505 годов, уже начались дискуссии, которые впоследствии были охарактеризованы как дискуссии нестяжателей и нового, так сказать, направления. Какого? Нильс Орский говорил, монашество должно жить только своим трудом. В монастырях не должно быть ничего, ни золота, ни серебра, никаких украшений. Все должно быть строго. Сама одежда, свои облачения, сам внешний вид, внутренний – все должно отвечать было строгости, то есть действительно отречению от всякого мирского блеска, от всего этого. На это ему Иосиф Волоцкий, которых стали по его имени называть иосифляне, отвечал: «Нил, как ты ошибаешься? Если монастыри будут жить, монахи, своим трудом, если у них будет такая бедность и скромность, к Кто же из бояр тогда пойдет в монахи?
Никто не пойдет. А если не будет бояр, откуда у нас тогда епископы? А если не будет епископов, значит, не будет и церкви. Ты что же это выступаешь? Правда логично?
Нильс Сорский выступал за то монашество, которое изначало было. И вы помните, уходили в пустыни, подвязались. Ничего, конечно, не имели. Ну что вы? Иосиф Волоцкий как раз уже стал на другой путь, хотя сам действительно вел святую жизнь. Но вот это направление решительно победило. Приведу хотя бы один факт, к чему она привела. Один. Их множество. Когда Екатерина II изымала у монастырей, многое чего изымала, земли, крестьян, только вот в этой нашей лавре, в которой мы находимся, было изъято 106 тысяч крепостных крестьян. Монастыря и крестьяне? Это что такое? Это направление, то есть мирское направление, или то, что называется омерщение, да, оно, конечно, развивалось и развивалось. К чему оно привело? Преподобный Серафим Саровский в одной из бесед говорил: «Мы в настоящее время…» Кстати, он скончался в 1833 году. Он говорил: «Мы в настоящее время по нашей почти всеобщей холодности к вере святой дошли, что под предлогом просвещения зашли в тьму неведения». Что это за просвещение? Это очень интересное явление. Но для того, чтобы, по крайней мере, видели, как характеризовали не кто-нибудь, не богословы, учтите, не историки светские, не историки церковные. Нет, нет, я вам приведу только высказывания святых и преподобных, и действительно великих людей, чтобы посмотрели, как они характеризовали духовное состояние нашего народа, нашей церкви. Преподобный Макарий Оптинский скончался в 1860 году. Что, знаете, он писал? «Сердце обливается кровью при рассуждении о любезном Отечестве России, нашей Матушке. Юное поколение питается не мляком учения Церкви, а каким-то иноземным, мутным, ядовитым заражается духом. И долго ли это продолжится? Иноземным. Феофан Затворник писал, между прочим, еще одно-два поколения, и нашего православия не будет. Он скончался в 1794 году. Прошло только полтора поколения, и наступила революция. И вы знаете, что случилось с церковью и со всем, что в ней. Игнатий Брянчанинов писал о церкви, о монашестве, о нашей церкви: «Состарившееся, изветшавшее древо нередко бывает украшено густым покровом зеленых листьев, еще выражало себя объемистым стволом крепость и здравие, но внутренность его уже истлела, первая буря сломит его». О монашестве я писал вам, что оно доживает в России, да и повсюду, данный ему срок. Отживает оно век свой вместе с христианством. Восстановления не ожидаю. Почему? Обратите внимание. потеряно правильное понятие об умном делании. Вы сейчас заведите разговор об умном делании, скажете, ты что, чокнулся, что ли? Какое тебе умное делание? Умное делание. Смех. Да, потеряно правильное понятие об умном делании, то есть о молитве, правильной молитве, а не просто молитве. Прежде оно было очень распространено и между народом, в народе даже, еще не подвергшимся влиянию Запада. Теперь все искоренилось. Обращаю ваше внимание, все время речь идет о влиянии, тлетворном влиянии Запада, потому что там действительно произошло страшнейшее омерщение всей жизни, но в результате чего? Омерщение самой церкви католической, от которой затем отделилось, ну, в общем-то, законно рожденное чадо – протестантизм. Даже более того, Брянчанинов пишет, важные приметы кончины монашества – повсеместное оставление внутреннего делания и удовлетворение себя наружностью на показ. За такое жительство, чуждое внутреннего делания, всего единого средства к общению с Богом, человеки являются непотребными для Бога, как Бог объявил это допотопным прогрессистам, это до потопа, однако оставил им еще 120 лет ожидания. 120 лет ничего не дали, и наступил потоп. Сколько лет оставалось нам до потопа? Меньше. Научились ли мы? И произошел потоп 1917 года. Что пишет он о духовных школах, об академиях, семинариях? Науки есть. Академии есть, есть кандидаты, магистры, доктора богословия. А случись с этим богословом какая напасть, и оказывается, что у него даже веры нет, не только богословия. Слышите, пишет, о нас, о богословах, дореволюционной школы. Слышите, о блестящих академиях того времени. Даже веры нет, не только богословия. И пишут прямо. Я встречал таких. Доктор богословия осомневается, был ли на земле Христос, не выдумка ли это. Какого света ожидать от этой тьмы? Преподобный Варсановий Оптинский, замечательный подвижник, конечно, говорил, смотрите, в семинариях духовных и академиях какое неверие! Я, когда читаешь, просто диву даешься. В академиях, семинариях какое неверие, нигилизм, мертвечина. А все потому, что только одна зубрежка без чувства и смысла. И дальше послушайте его слова. Революция в России произошла из семинарии. Мы сейчас все говорили о законе духовном, который определяет все направления жизни. Революция произошла из семинарии. Там, где должен быть источник истинной веры, истинной жизни, и если его нет, напоминаю опять притчу, возвратился, пришел, место чисто, выметено, убрано и не занято. Берет с собой тогда семь злейших себя и водворяется в душе той. И бывает для той души последнее хуже первого. Вениамин Федченко, митрополит, который окончил нашу академию, до революции, конечно, да, прям писал, у нас, семинаристов, укоренилось убеждение, что если кто умный, преподаватель, например, тот неверующий. И когда заболел один у них там достаточно молодой преподаватель, и они пошли навестить его, и за чашкой чая несколько их человек разговорились, они пришли в полное недоумение. Этот блестящий преподаватель оказался верующим. Пишет, мы были потрясены. Как? Вы слышите? Убеждение какое! А когда его назначили в Санкт-Петербургскую духовную академию, инспектором академии, то он написал следующее. Это в 1911 году. Я говорю об атмосфере, предшествующей революции. Я вам зачитаю. «Я по вступлении в должность захотел вывести, чтобы…» Не удивляйтесь. «Не курили в спальнях, в духовной семинарии. От табака к утру воздух был отвратительный. Но семинаристы, ему ответ на это, устроили бунт. Утром я увидел следы этого бунта. Ручки из дверей были вывернуты, лампады разбиты, все прокурено. На обеде семинаристы устроили мне демонстрацию. Кричали, свистели, мычали, блеяли. Остановить их я не мог». Это он пишет в своей книге, замечательная книга о монашестве. Вообще замечательный, просто святой человек, Вениамин Федченко. Вы слышите? Это в духовных школах. Это в духовных школах. Кстати, большинство руководителей революции или учились, или окончили духовные семинарии. А действительно, злейшим безбожником, может быть, конечно, тот, который уже познакомится с богословием, там он может использовать этот материал для своей пропаганды, что, кстати, и имело место. Отец Павел Флоренский, всем известный, конечно, человек, писал, что о православии, о нашем, писали мало. В журналах писалось небрежно, кое о чем. А если вы откроете хотя бы наш богословский вестник, журнал Академии дореволюционной, вы будете очень удивлены, когда посмотрите хотя бы просто на подстрочник цитаты на одних иностранных авторов. Кое-что есть, но в основном, как говорят, немцы, немцы и немцы. Поэтому Бердяев, кстати, когда он написал, кстати, хорошую работу о Хомякове, хотя в основном-то он сам так дрянь, да. Но был прав, когда писал: «Русское школьное богословие, схоластическое по духу, в сущности не было православным, не выражало религиозного опыта православного Востока». Ну, еще немножко, еще немножко. Иоанн Кронштадтский, этот светоч, так сказать, нашей жизни, что он писал, когда в 1905 году царь дал свободы, свободу печати, свободу всем религиозным исповеданиям, но русская церковь так и осталась ведомством, собор собрать он запретил, не разрешил. Святитель Иларион Троицкий с горечью писал: «Боже мой, что же такое? Все исповедания имеют право созывать соборы, выбирать себе главу. Один только патриарший трон в Успенском соборе Кремля остается пустым. И до какого же это времени?» А Иоанн Кронштадтский в 1908 году писал: «Свобода печати, печати всякой, сделала то, что Священное Писание, книги богослужебные, святоотеческие писания пренебрегаются. Все дадут ответ Богу за потворство. Всякое царство, цитирует он Евангелие от Матфея, разделившееся в себе, опустеет. И всякий город или дом не устоит». И дальше он пишет, Иоанн Кронштадтский: если в России так пойдут дела, и безбожники-анархисты не будут подвергнуты каре закона, и если Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет за свое безбожие и за свои беззакония. Что пишет-то? Как? Наш православный народ свое безбожие, свое беззаконие? И дальше еще пишет. Земное отечество страдает за грехи царя и народа, за маловерие и недальновидность царя, за его потворство, неверию и богохульство Льва Толстого и всего так называемого образованного мира министров, чиновников, офицеров, учащегося юношества. Молись Богу кровавыми слезами об общем безверии и развращении России. И молится: Господи, да воспрянет спящий царь, переставший действовать властью своею. Приведу еще одну цитату, по-моему, и так достаточно, но все-таки. Священномученика, причислено тоже к лику святых, Серафима Чичагова, который писал в 1910 году. Я привожу все, что было, какова обстановка была. Пишет он так. «Перед глазами ежедневная картина разложения нашего духовенства. Никакой надежды, чтобы оно опомнилось, поняла свое положение. Все то же пьянство, и дальше он говорит, прочие вещи не хочу даже зачитывать. Все то же. Последние верующие содрогаются от развращения и богохульств и бесчувствия нашего духовенства. И еще немного сектантство возьмет верх. Болезнь духа охватила весь государственный организм. Духовенство катится в пропасть. Еще год, и не будет даже простого народа около нас. Что же может быть с государством? Оно погибнет вместе с нами. Теперь уже безразлично, какой синод, какие прокуроры, какие семинарии и академии, все охвачено агонией, и смерть наша приближается. 910 год. Вот мы с вами говорили, что дух определяет свои формы. Вспоминали, как молился этот монах Византии. За что же, Господи, почему так? Вот, оказывается, какая была у нас духовная атмосфера. Солженицын Александр Исаевич писал, все уже были против, все. Все было буквально, вся психология разрушена. Православие подверглось просто презрению, кроме простого народа. Кроме простого народа, который еще, и вот этот Серафим Чичагов писал, еще год, ах, нет, здесь, да, он писал, что еще народ только наш, благодаря своей простоте, своей простой вере, и не рассуждая, еще он тянется, но скоро и он поймет, и мы останемся ни с чем. Вот что такое закон, дух творит себе формы. Не Бог это творит. Бог создал мир и создал законы, законы, которые исходят от Него, законы, нарушение которых очень опасно. Есть человек, обрезал палец, и ничего. А есть заражение крови. У одного и тяжелая рана, и выжил, а у другого и небольшая, не выдержал. Мы не знаем, как действуют эти законы в отношении каждого человека, каждого народа, каждого общества, но знаем другое, что нарушение закона природных законов, нашего существования, знаем, чем это грозит. Нельзя пить кислоту вместо воды. Нельзя вместо стула сидеть на раскаленной сковородке. Это мы знаем? Знаем. Во что это выльется? Можем предполагать вполне. Вот и здесь, когда мы говорим о причинах духовной катастрофы, именно духовная катастрофа-то произошла. О, если бы это были катастрофы внешние, духовные, разрушение, вот оно где оказывается. Архиепископ Лука Войно-Синецкий, да, поэтому призывал в одном из своих указов: неужели мы не опомнимся? Неужели мы опять повторим эту предреволюционную ситуацию? Неужели опять будем так же себя вести? Обращается он к своему духовенству, крымскому. Да-да. Опомнитесь! Все то, о чем мы слышали, это есть нечто иное, не просто как описание того, что было. Нет-нет. Избави Бог, чтобы мы, не помня этого, пошли опять по той же дороге и попали в огонь и болото. Это непременно будет, если не опомнимся. Вот какие были духовные причины катастрофы 1917 года. Это они, я бы сказал, великий учитель всем нам, всему нашему народу. Как было бы хорошо, если бы все, по крайней мере, знали, каково духовное состояние и что оно определило, а не эти только внешние, там, шпионы, агенты, предатели, масоны и кто только нет. Все вот они, но мы, я-то не такой же. Мы-то не такие, ай-яй-яй, детский сад какой. Вся причина в духовном состоянии, оно является определяющим началом. И дай Бог, чтобы действительно наш народ это понял и обратился именно к духовной жизни, а не просто внешней скорлупе церкви, просто к внешней. Свечку передать через левое плечо нельзя, теперь через правое, пожалуйста. Дай Бог, чтобы мы обратились действительно к этому. Тогда я думаю, что Господь избавит и наш народ от какого-то повторного такого события, как избавил Ниневию, покаявшиеся. Ну, спасибо вам. Спасибо за внимание.
Алексей Ильич, насколько мы сейчас близки к событиям 1917 года? Может ли это повториться в наше время? И как вести себя православному, если это повторится?
Ой, спасибо, что вы такого высокого мнения обо мне. Я всех вижу духовное состояние. Ну что вы, ну что вы, умолчим. Умолчим почему? Не потому, что надо замазывать болячки, а потому, что мы достаточно видим, очень много видим. И об этом говорить еще вслух, да много, просто даже не хочется. Мы должны оберегаться всячески, насколько можно, прежде всего, в личном плане. Потому что на других указывать, ой, как легко, вот они такие-то, и сякие-то, от президента до патриарха, до епископа, до начальника, до соседа, все вокруг меня виноваты, один я только чистый голубок. Вот зачем надо следить, постараться самих себе. Будем помнить слова Кириевского, что одна нравственная победа, имея это торжество для всего нашего народа. Вот это нужно помнить.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, как простить другого человека?
Так просто это не может произойти. Так же, как вы мне скажете, как поднять 100 килограмм двумя руками вверх. Ну, вам скажут как. Спросите тренера, он скажет: ну что ж, начнем с 4 килограмм, с 10 килограмм. Так и здесь тоже. Для того, чтобы совершить это, надо начать понуждать себя. Первое. Вот будет послезавтра. прощенное воскресенье. Давайте хоть с понуждением себя, хотя бы вопреки нашей души и нашему сердцу, потому что это такая дрянь же он. Вы же понимаете, какая дрянь? Я же хороший, а он дрянь. Понимаете? И спросить прощения. Ну, хотя бы с понуждением. Начать хотя бы с языка. Что языком надо же понять, в конце концов, что все наши нестроения и та вражда, которая часто возникает, ведь она обусловлена вовсе не тем, с кем я повздорил. Нет такого. Всегда виноват и я. Причем учтите, что говорит наш лукавый разум. Я в этом случае не виноват, а виноват он. Верно? А в тех случаях? Ой, я ничего не помню. Когда я был виноват, я не помню. А вот здесь, ух, негодяй, он! О, как полезно вспоминать это! И именно помня это, Бог простит тебя. Может, и меня Бог простит тогда за эти вещи. Поэтому начинается с понуждения. Понуждение, вот видите, хотя бы вот церковь установила этот день воскресный, прощенное воскресенье. Это уже хоть маленький шаг, но уже. Но и нужно постараться, вспоминать свои гадости. Простите меня за такое слово. Может быть, тогда мы увидим, увидев в себе эту дрянь, может быть, с большим великодушием отнесемся и к ошибкам других людей, и скажем: «Господи, прости меня и его». Я думаю, что вот так нужно подходить к этому разумно, а не бездумно.
Как узнать, почувствовать, увидеть волю Божию?
И не вздумаем лезть в ум Божий. «Господи, дай, открой-ка мне твою волю! Ай-яй-яй!» Это до чего докатиться? Да вы даже к своему начальнику не добьетесь, у него некогда очередь, чтобы узнать его волю. Воля Божия нам открыта. Слышите? Открыта воля Божия нам. А вот захотим ли мы поступать по ней – это вопрос другой. Мы хотим узнать, как ехать туда или не ехать, да. Ходить или не ходить, сказать или не сказать. Уже касаемся вот этих отдельных точечек. Но закон совсем другое говорит. Если ты, человек, постараешься поступать в каждом случае по совести и разуму, это будет исполнение воли Божией, потому что Господь видит на сердце твое. Да, вот видишь, я считаю, Господи, я знаю, что я безумный, но я считаю, что поступить нужно вот так, правильно, по совести. Вот мой ум, моя совесть говорит. Все, поступаешь по воле Божией. Вот что такое по воле Божией поступить. И если даже я в данном случае допустил ошибку, а это запросто может быть, Господь тогда исправит, видя искренность моего намерения, моей души. А если мы будем лезть в ум Божий, ну-ка, Господи, скажи-ка свою волю, то мы во веки веков никогда не исполним воли Божией. Повторяю, Его воля в том, чтобы мы поступали по совести и нашему, пусть глупому, но рассуждению, но совестному рассуждению, а не лукавому, потому что мы очень умеем это здорово лукавить. Вот так.
Студент Московской академии Антоний, хотелось бы мне вспомнить такую замечательную книгу из Ветхого Завета Иова, о страданиях Иова. И вот, на мой взгляд, она в какой-то степени отражает вот ту ситуацию, которая произошла с нашим государством. В каком смысле? Я полностью с вами согласен в том, что вы сказали, что такая основная причина вот такой катастрофы в 1917 году – это нарушение духовного закона. Вот. И действительно, вот если посмотреть на историю Иова, то вот он такой, может быть, сказать, единственный такой человек был праведным которая приносила, как говорится в этой книге, жертвы за своих сыновей. Он приносил жертвы, если они согрешили в чем-то. В этой книге говорится и о самом Иове, вот о праведном Иове. И вот как же объяснить его страдания? И вот в этом плане можно вспомнить и тех людей в России, которые действительно были искренне с Богом, которые жили богоугодной жизнью, и тысячи, десятки тысяч пострадали. И вот помните еще, наверное, тот момент, что друзья Иова как раз и обличали Иова в том, что он грешен, то есть подчеркивали именно нарушение этого духовного закона. Вот, но Иов не чувствовал этого, и поэтому он не понимал свое состояние.
Спасибо, да-да. Этот вопрос очень хорошо, что он прозвучал. Это обязательно надо было. Действительно, пострадало ведь, мы говорим, десятки миллионов людей. Что они? Кто они? Как понять эти страдания? Посмотрите сейчас, сколько канонизировано даже из этих людей, и совершенно справедливо. Как понять это сочетание? С одной стороны, такая картина, о которой пишут наши святые, не кто-нибудь, не богословы, а святые пишут, да, что и с другой стороны вот этот факт. Чем же являются их страдания? Как можно оценить? Вот сейчас, знаете что? Так, сейчас. Ага, ясно. Идут автоматчики. Сейчас будет расстрел всем, кто не отречется от Христа. Кто не отречется, прикажут встать. Им тут же будет расстрел. Мне позвонили. И расстреляют. И вы знаете, что делает церковь? Скажет, да, эти люди достойны канонизации, то есть причисления к лику святых. Они не отреклись от Христа. Ну, не знаю, как вас, я, может быть, я тоже, наверное, с вами постараюсь встать тоже, я не отрекаюсь. И вдруг, когда я увижу, меня канонизировали, у меня волосы поднимутся дыбом даже там, где их нет, потому что я знаю, какой я святой. Но, да, вот этот акт, когда я стою какой, я греховной жизнью живу, но все-таки Господь дал мне, вот когда на грани уже стоят, нет, я все-таки хочу быть христианином и не отрекусь. Да, Господь дает каждому человеку, создает те внешние условия, при которых он может все-таки показать себя. К Богу он хочет идти или против Него. Поэтому все мы грешные, все. Помните, Макарий Великий писал, «Николи же, никогда же сотворив благое пред тобою». И каждому поэтому Господь, кто своими подвигами старается очистить душу свою, кто внешними вещами, как помните, писал Иоанн Златоуст, как он затовал, хочешь спасения – не греши. Согрешил – ну, кайся. А если не каешься – терпи скорби. Которые таким образом очищают человека. Так что в данном случае, видите, как, что это значило? Благодаря именно премудрость свою Божия, благодаря этому, сколько людей спаслось нашего, сколько народа нашего спаслось, перенеся эти страдания. Сколько из них? Многих канонизировали. Да не важно, что кого не канонизировали. Это действительно эти люди, которые перенесли эти страдания, и если они страдания понимали так, как «Господи, ну, Твоя воля такова, прости меня, мы грешные действительно». Это действительно святые люди. Оказалось, жатва великая. Жатва великая. Но сама-то жатва была, конечно, страшной. И кто бы хотел попасть под эту жатву? Я думаю, не все. Поэтому вот книга Иова, она не совсем точно в данном случае относится. Вот Ниневия, вот это великолепно действительно относится, да. Вот. И Иов, она довольно сложная, философская, такой, я бы сказал, отчасти, эта книга. И в данном случае эти беседы его с его друзьями, которые пытались его обвинить, вот ты грешный, ты согрешил, давай говори. Это, конечно, это негодное дело. Нет, у нас совсем другое. Мы все грешные, но не все сознаем только этого. Это надо знать, а закон духовный действительно такого. И наши мудрые подвижники говорят, скорбей у нас много, но знайте, мы все подобны разбойникам, распятым справа и слева от Христа. Какой вы крест себе избираете? Страдания, кажется, одинаковые, а поведение? Правый говорит, достойное по делам моим. Ответ – сегодня же будешь в раю. Другой рвался, спаси себя и нас. И о нем даже ничего не сказано. Как хорошо. Ясно и так, без слов. Вот в каком состоянии мы находимся. И действительно, всякие события, которые особенно такие трагические, они должны нас научать быть примером и научением. Еще даже такой язычник, Цицерон, и тот говорил, «История – наша лучшая учительница». Вот последуем этому слову.
Алексей Ильич, в чем была причина развития неверия в среде духовенства?
Ну, одна из причин, что наше богословие – наша школа, например, эта старейшая школа, открыта была в 1685 году. Вот сейчас любому из здесь сидящих вдруг сказали, поручили бы, вы будете преподавать. Что первое он бы сделал? Где взять пособие? Где? У кого? У нас в России ничего не было. И взяли кого же? Католические и протестантские учебники. И вы знаете, сколько оттуда взяли? Вы не представляете просто. Очень много взяли. А это католическое, это схоластическое богословие, безжизненное богословие, которое занимается вот этой игрой в шахматы в голове. Если духи бесплотны, ангелы, сколько их на кончике иглы поместится? Сколько поместится на кончике? Ого! Мы думаем, так просто ответить. Посчитать. Вообще, схоластика чем характеризуется? Вот постановкой таких вопросов, которые меньше всего касаются нашей реальной духовной жизни. Вы знаете, что даже у нас нравственное богословие, а не духовное богословие. По очень многим вопросам мы приводим авторитетные какие-то богословские мнения, а не святых даже отцов. Святых отцов, опять-таки, отдельных, которые не даем полной картины. Так что я вам зачитывал. Игумен Никон Воробьев, например, говорил, что у нас уроки закона Божьего, вот послушайте, вот действительно, прям живой человек, были уроками острот и кощунств. Так здорово преподавали закон Божий. Слышите? Все кажется по-библейски, все по Библии, все цитаты. Разве так молодежи надо? Разве можно так? Где же ответы на вопросы? Ответов нет. Все по писанному. А вы знаете, что заставляли катехизис, например, учить наизусть? Катехизис – это книжечка, ну, небольшая, в которой расположено о вере, изучение какое? Вопрос-ответ, вопрос-ответ. И вот ученик должен был учить наизусть вопрос-ответ, вопрос-ответ. Все выучил 5, не выучил 2, да еще на колени на горох поставит. Просто мы не знакомы с характером обучения. И естественно, что это очень отвращало очень многих, когда нет ответа на вопросы, жизненные вопросы. Это одно, а, конечно, второе – о чем вот уже писал Киреевский, о чем писал Иоанн Кронштадтский, о чем писал Серафим Саровский, что мы, что в Арсенофе-Оптинский этот мутный, грязный поток с Европы. Вот откуда идет этот нигилизм, атеизм, эта гордыня. Недаром писали наши: Европа вечно ненавидит Россию. И сейчас-то мы хоть можем убедиться, что ненавидит, или теперь даже не видим, смотрим и не видим. Это вечная зависть и вечная неприязнь. А где зависть, где неприязнь, не ищите истины в той вере. В той вере нет истины. И действительно там нет истины ни в католицизме, ни в протестантизме. Там глубокое заблуждение. И самое, вот, конечно, неприятное, о чем даже пишет вот Хомяков, он очень хорошо пишет, что Европа, вот я, может быть, сейчас даже зачитаю, да, Хомяков вот писал: «В западных вероисповеданиях, то есть католицизме и протестантизме, лежит глубокая неприязнь к Восточной Православной Церкви». Слышите? Неприязнь. Нас рассматривают как схизматиков, как ничего не понимающих. Ничего не понимающих, не знающих. Вы слышите, что творится? Вот каково отношение. И когда по их, этих несчастным их учебниках, когда вдруг, если мы обучаемся, то, конечно, что ожидать от мертвечины, какую жизнь можно получить, вот откуда. И наше преподавание, и сильнейшее влияние западного богословия на наши умы, на наших учащихся. Вот и результат. Какой? Омерщение полное, омерщение нашего сознания, нашего христианского сознания, наших воспитанников. Вот так.
Алексей Ильич, вот у меня к вам вопрос. Этот вопрос от моего мужа, он просто стесняется. Поэтому... Два вопроса. Вот.
Нет, по одному только. Может, а то я забуду, чтобы клин клином не выбил.
Ну вот первый вопрос насчет интуиции. Как вы относитесь к интуиции? Есть люди, у которых больше развита интуиция. И вообще, что это такое, и можно ли на нее полагаться? Это первый вопрос.
Интуиция есть в каждом человеке, особенно, кстати, у женщин она более сильная. Полагаться нужно с огромной осторожностью. Потому что из-за этой интуиции иногда нам вдруг не понравился человек. И мы все, значит, он дрянь. А это понравилось, значит, хороший. А что пишут даже о духовниках? Не поддавайтесь первому впечатлению. Оно бывает очень обманчивым. Так что интуиция... Интуиции – дело такое, к которому нужно относиться с большой осторожностью и рассудительностью, и проверять, чтобы не обмануться.
Вот сейчас мир захлестнул, ну, особенно в России, есть теория такая трансерфинга, знакома с ней Вадима Зеланда, особенно молодежь ей следует. В общем, это эзотерическая такая теория. Ну, если вы знаете, то я продолжу.
На русский язык можно перевести?
А я не знаю, как по-русски, как и называется.
Ну, хорошо, тогда суть дела, скажите.
Вы говорили, что есть духовные, есть природные законы. Ну, приводя пример, например, если сесть на сковородку, будет больно. Вот, это все очень схоже с этой теорией трансерфинга. Вот, в частности, например, если... думать о плохом, то притягиваться будет плохое. Если о хорошем, то будет притягиваться все хорошее. То есть есть в мире определенные законы, которым нужно следовать.
Но это не законы, это уже психология. Ну да, подобные, так сказать, привлекает, кажется, подобные. Но это все на уровне какой? Нашей этой земной всей жизни. Как бы здесь нам было получше здесь. А мы-то должны, как пишет апостол Павел, не имеем здешнего, а ищем грядущего, будущему, ищем вечной жизни, а не просто удобств в этой жизни. В этой жизни, я думаю, что это может помочь, конечно. Лучше думать о хорошем, чем о плохом. Это верно. Но мы говорим, необходимо понуждение себя к исполнению заповедей Евангелия, а не просто думать, нужно к исполнению заповедей. Тогда это исполнение заповедей покажет нам, что в нас худого. Тогда мы будем каяться, и тогда мы будем настоящими христианами. и другим поможем.
Можно еще вот к этому, вот к вашему ответу дополнение? Вот у меня муж, он говорит, что ему просто, например, легче, ну, как мотивация, например, не гневаться, потому что вот эта вот, например, теория говорит, что если ты гневаешься, ты тут же получаешь что-то плохое. А вот, ну, если по христианскому пути, да, ты не гневаешься, ну, и, точнее, если ты гневаешься, то ты получишь воздаяние когда-то там, в будущем. То есть для личной мотивации ему легче вот следовать именно теории трансерфинга.
Я вам скажу так, это, вот эта точка зрения у нас, она как пришла к нам с Запада, и во всех наших книжках, и в нашей богословии всюду, что если сделаешь что-то, тебе будет потом наказание. А святые отцы говорят, совсем не так. Исаак Сирин говорит, Бог ничего не делает ради воздаяния. То есть, ну, отпустить, что ли. Вот ты плохо сделал, вот тебе. Бог ничего не делает ради воздаяния. А все, что совершается, только для пользы человека. И более, даже говорит дальше, одним из таких предметов является гиенна, то есть ад. Даже ад, оказывается, не месть человеку, а дается как последнее средство для спасения человека. Представляете, какие даже вещи пишут. Нет воздаяния, нет мести у Бога. Он врач. А врач, разве когда что-нибудь режет, это что он? Вот тебе я сейчас вырежу что-нибудь, почку или селезенку, да, за то, что кто-то сделал. Он лечит, а не калечит, и Бог никому не воздает. Так что, если и здесь то же самое, мы что-то делаем, что-то негодное, то это потому, что мы нарушаем этот закон, установленный Богом. А насчет вечности – нет. Если мы покаемся, ничего не будет. Не будет нам хуже худого. Вот так.
Алексей Ильич, да. Вот такой вопрос. Еще раз хочется услышать ваши советы и рекомендации, как жить в современном мире. Начала жить православной жизнью, окружающие злятся, я вызываю у людей неприязнь и раздражение. Телевизор смотреть не хочется, разговаривать не о чем, а с людьми контактировать надо.
Ну, значит, вы что-то такое там, какие-то ошибки допускаете. Потому что христианство требует так жить, чтобы, насколько это возможно, ничем не выделяться в своем внешнем поведении, в одежде, в привычках, в контактах, ничем не выделяться, ничем не показывать свое христианство. И особенно это касается тех, вот, я бы сказал, ну, внешней, наружной, церковной стороны жизни. Нет ничего хуже, чем крест наружу. Есть такое очень хорошее выражение. Действительно, когда человек начинает демонстрировать свое христианство. Мне кажется, что, наверное, вы чем-то демонстрируете свое христианство. Нужно скрыть это. Телевизор можно, и за это никто не обидится, что не будете смотреть телевизор. Дрянь такая, буду я смотреть. Да и все. Никто не обидится. Они смотрят телевизор, я спокойно могу почитать все, что угодно в это время. Правда же? Насчет болтологии. Я думаю, всегда можно культурно отойти от очень многих вещей. Главное – ни в коем случае не демонстрировать свое христианство. Слышите, я православный, а вы тут все греховодники такие. Да я не хочу с вами общаться вообще-то. Вот это очень опасная вещь. Я, конечно, утрирую несколько, но именно в этом смысле. Старайтесь все внутри себя держать. И не выделяться ни в коем случае, ничем. Вот так. Ну, кроме хорошего, конечно. Одеваться нормально надо, а не выше крыши. Это, я думаю, что это по-христиански будет, но это никого и не приведет раздражение. Конечно. Выпил рюмочку, но нельзя 10. Это опять ничего. Извините, у меня печенка болит. Или селезень кричит. Всегда это можешь найти. Хорошее, удобное оправдание с шуточкой и прибауточкой. Вот так. Вот так я думаю.
Пожалуйста, еще вопросы из зала.
Да. Здравствуйте, Алексей Ильич. Выражаю свою благодарность, во-первых, за такой обстоятельный рассказ про столетие революции. И вы объединили знания...
Да, 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 я, ой, я вот такой, что вы, да.
Ну хорошо, вопрос.
Так, ой, это такое дело.
Так. Если вы ответите неправильно, тогда мне придется задать еще один вопрос.
Ой, ужас.
Хотите, чтобы вас смирили, тогда я попробую сделать и это.
Ой, тоже не надо.
Ну хорошо, что вы предлагаете конкретно, да, вот как профессор Духовной Академии, да, что можно сделать, чтобы это не повторилось, допустим?
Сейчас я зачитаю уже не Кириевского, а как Кириевского. Каждая нравственная победа в тайне одной души есть уже духовное торжество для всех. Вот что я предлагаю делать. Наконец, обратить внимание на себя. Это ужасно. Я все время только на других обращаю внимание. И вокруг меня, вы знаете, ты редко найдешь хорошего человека. Один я хороший только. Вот ведь мир какой. Итак, вот что я предлагаю делать. Наконец, пора нам, хотя бы христианам, обратить внимание на свою жизнь, на свою душу, на свои мысли, потому что мысль порождает все наши деяния, поступки и слова, и дела. Вот на что обратить внимание. И это будет той нравственной победой, которая крайне необходима и для самого человека, и для всех нас.
Алексей Ильич, да. Вот есть такой вопрос. Что такое болезнь? Почему люди болеют разными болезнями? Это наказание, испытание или знак?
Только сейчас я сказал, что Бог не палач, а врач. Когда врач делает операцию и вырезает чего-нибудь у нас, какой-нибудь аппендикс этот воспалившийся, несчастный, это что он делает? Мучает человека, конечно, ясно. Да? Ну, конечно, нет. Он лечит. Так что а все те болезни, которые возникают у нас, конечно же, они в конечном счете имеют свои причины всю нашу ненормальную духовную жизнь, как я и сказал. Именно духовная жизнь, она, в конце концов, определяет все прочие аномалии, которые происходят в нашей жизни. Вот так. Вот что является причиной. Запомните, пожалуйста, Бог не палач, Бог никому не мстит. Бог никого не наказывает. Запомните, пожалуйста, все те выражения, которые мы находим в Священном Писании, а не где-нибудь, они просто приспособительный характер к нашей психологии имеют, а вовсе не в самом деле, что Бог мстит. Вот ты сделал паршивец, вот тебе. Врач он. Врач никому не мстит, но лечит. А лечение бывает разным. И приятным на курорт, когда посылают, и неприятным, когда на стол под скальпель. Ну, вот так. Так.
Пожалуйста, из зала вопрос.
Здравствуйте. Меня вот такой вопрос один волнует. Я бы хотела знать ваше мнение по такому вопросу. Как-то я оказалась на конференции, но в рамках православной церкви, это и в присутствии епископа, но это в другом регионе, далеко от Москвы. В общем-то, меня интересует, как относиться мне, вот простому человеку, вот такому обожествлению царской последнего царя и его семьи. Там, конечно, были стихи, гимны, рисунки, фотографии, фильмы показывались. И, конечно, вот я так ушла в недоумении. Или мне положительно, или отрицательно. Вот лично мне. Я просто как бы не могу понять. Хочу знать
да. Ответ. Да, пожалуйста. Каждый человек может иметь свое личное мнение в отношении его. Поэтому и вы должны, как вы имеете, может быть, свое мнение, так такое же право имеет на это и другой человек. И другой человек, ну что же делать, по-разному все относятся. Ну, пожалуйста, пожалуйста, в чем дело? Почему мы можем запретить другому человеку мыслить иначе? Он видит Солженицын, что пишет. Вы знаете, он какие даже вещи пишет, Солженицын. Александр Александрович, даже так, я уж не стал зачитывать, но теперь я вынужден, что он пишет. «Слабый царь, он предал нас на все дальнейшее». Слышите, какое его мнение? Вот вам вопреки там. Но это его мнение. Пожалуйста. А другой считает, нет, он очень хороший. Пожалуйста. Из-за этого не будем ни с кем конфликтовать. Не надо. Не надо. Пусть каждый думает так, как он считает, на уровне своего познания, своего ума. Вот так, я думаю. И будьте спокойны.
Спасибо. Нет, просто, понимаете, как бы призыв был такой, в общем, давайте будем прославлять на
нашего какого-то такого святого царя, это святую Русь, вот, вот такого плане
соблюдения. Ну, вот, а...
Мне тоже выйти, как бы, и спеть что-нибудь.
Ну, вы же, не, и, простите меня, но я, мне не хочется грубое сравнение, но все-таки, ну, вы же не овечка в стаде. Вы так считаете, я и так. Спасибо, идите, да ну, я не имею пока такой возможности.
Если гнев – родовое повреждение, будет ли такому человеку, который это повреждение имеет, тяжелее бороться с гневом, чем остальным?
Да, конечно, еще бы. Конечно, тяжелее. Конечно, тяжелее. Он может стать просто настоящим подвижником, борясь с этим гневом. Хорошо, когда у кого ничего, все хорошо, все гладко. Да, и да, никаких проблем. Это легко. А вот когда тот подкатывает вовсю, тот берет гнев, о, и человек удерживает себя. Это действительно уже непростое дело. Недаром есть такая истина. Истина такая. Сила духа, духовная сила, прямо пропорциональна силе удерживаемых страстей. Кто хочет быть сильным? Ну, давайте. Давайте. Только важно здесь, как удерживать. Дело в том, что беда, когда человек просто «я вот буду воспитывать силу воли», потому что это «я буду». Когда гордыня, то учтите, это гнилой фундамент. Избави Бог. Нет. Я понимаю, что это гнев, это есть тот, я не знаю, то орудие, которым я калечу себя. Ну, по себя-то пожалей себя, голубчик, ну что ты? Вот чем, хотя бы ради этого, в каком смысле? Тем более, когда мы говорим о духовной жизни, и говорим о вечной жизни. Я знаю, что греховный гнев – это рана на моей душе. И, следовательно, эта рана, когда она заживет, даже когда я умру, ведь страсти-то не исчезают же по смерти. И сколько это пройдет времени, прежде чем... заживет у меня эта страшная язва, гнев. Представьте себе, жить в злобе – это же ужасно. Вот так. Так что, я думаю, нужно вот таким образом бороться с этим, но не ради своего «я», ради гордыни, а ради того, чтобы исполнить заповедь Божию, которая несет нам благо и только благо. Ради собственного даже блага, вечного, тем более.
И еще вопрос из зала, пожалуйста. Уважаемый Алексей Ильич, меня зовут Ирина. Я познакомилась с вами через интернет год назад. И вот в этом как раз, наверное, благо интернета. Просто открыл вас для себя. Я вас глубоко благодарю на самом деле. И вы знаете, у меня такой вопрос. У меня очень большой круг общения и очень много моих друзей. Они находятся в протестантских церквях. Попали они туда по разным причинам. Чаще всего по недомыслию. У нас в Башкирии, в Татарии, откуда вот я, да, собирают огромные залы, это огромное финансирование, различные проекты, и живая вера, адвентисты седьмого дня, да, они талантливые, умнейшие люди, русские люди, но они уже даже сами возглавляют эти церкви, ведут там службы и приводят огромное количество сподвижников, в том числе с моего окружения. И вот я сейчас нахожусь в таком затруднении, мне очень хочется помочь этим людям. И, ну, я, естественно, отсылаю ваши видео, и что могу делать, и не знаю, как помочь.
Как помочь? Ну, я читаю лекции об этом. У меня есть лекции, которые на моем сайте есть, о протестантизме, в частности, и говорю о самой сути, не касаясь даже деталей, не разбирая там баптизм, адвентисты, там, пятидесятники, а указываю на самый корень заблуждения. Указываю прямо, и прямо цитирую. Так что нужно посмотреть, дать, может быть, ему сказать, ну, послушайте, когда Лютер говорит, я не превозношусь и не считаю себя лучше там докторов и соборов, но я моего Христа считаю выше всякой догмы и собора, то надо, наверное, задуматься все-таки, что значит моего? Где же критерии истины? Где критерии истины, по которым можем действительно судить? Как же правильно? Какая правильная вера? Где критерии? У протестантов нет этого критерия. Почему? Потому что они говорят, Библия сама себя объясняет. Отвечать приходится, если бы она действительно, если бы так было, то бы не было такого разброда в самом протестантизме, и не только в нем, а вообще в христианском мире не было бы. А почему же проходит это такое раздробление христиан? Потому что, значит, понимают они по-разному. Значит, Библия не объясняет самой себя. Итак, где же критерий? Где критерий истины? Вот вопрос. У протестантов кто? Ну, какой-нибудь там известный философ или какой-то родоначальник. Ну, почему? Я помню, мы спрашивали сколько раз, вот с лютеранами уже, Господи, десятки раз мы обсуждали. А почему на Лютера ссылаетесь? В чем дело? Мы ссылаемся там на Афанасия Великого, Василия Великого, Григория Богослова, этих потрясающих титанов, так сказать, не только мысли и богословия, но и самой жизни христианской. Но почему вы все его цитируете? Я помню, уже задаем им. И начинаются, знаете ли, очень интересные шатания. Ну, Лютер или кто-то другие. Только православие имеет твердый фундамент. И об этом нужно говорить. Каким он является? Мы, для нас, для православных, авторитетом являются те богословы, те лица, которые засвидетельствовали христианство своей высокой христианской жизнью. Высокой, действительно, чистотой этой жизни. Вот. И можем, пожалуйста, посмотреть на их, так сказать, жизнь. То есть для нас критерием является их не единичного какого-то одного святого, нет-нет, а совокупности, когда мы находим, что люди разных эпох, разного интеллектуального уровня, разного образования, часто не зная абсолютно друг друга, и приходили к тем же нормам христианской жизни и понимания, тогда мы говорим, да, здесь действительно Дух Святой. Не кажется, что Дух Святой. Не верим просто, что Дух Святой в них, а действительно в них мы видим. И они действительно совершали великие знамения и чудеса. Так вот, православие критерием является голос общий или совокупный множество тех, кого мы называем святых. В протестантизме, что является критерием истины? Вот. Вы скажите, представьте себе, ну как же это можно? Как же это можно? Вы скажите, вы почитайте, посмотрите, кто такой Василий Великий. Познакомьтесь с ними. Четвертое столетие. Его называли кораблем, нагруженным драгоценностями. Или Афанасий Великий. Вы почитайте хотя бы. Ну что же вы читаете? Это уже 16, 17, 18 век. Так что же это? Первые века что? Ничего нет? Вот так. Я думаю, это единственный, так сказать, ну, аргумент наиболее сильный, на котором вы можете строить свои отношения с ними. А выберите, может, какую-то лекцию, скажите, ну послушайте, вот что говорит. Послушайте. Вы же ничего не потеряете от того, что послушаете. Да. И скажите, можем провести какую-то там встречу можете и так далее. Вот таким образом.
Дорогие друзья, на сегодня это был последний вопрос. Мы благодарим Алексея Ильича и надеемся, что мы будем еще иметь возможность встретиться и вот так побеседовать. Спасибо большое.